В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех слушателей, которые только присоединились к нам в эфир. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на Facebook-страницу «Крым Реалии» или на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть возможность смотреть прямую трансляцию нашего радиоэфира и прямо под трансляцией оставлять свои вопросы или комментарии. Кроме того, работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Важное примечание, потому что сегодня у нас будет севастопольская тема, и тут я призываю наших слушателей из Севастополя активно подключаться, рассказывать, что вы видели и что вы думаете о том объекте, о котором мы будем сегодня говорить. А говорить мы будем сегодня о строительстве масштабного культурного проекта, культурного кластера на мысе Хрустальный. Итак, на мысе Хрустальный в аннексированном Севастополе началось строительство театра оперы и балета. Об этом сообщает издание «Примечание». Проект – это одна из составляющих культурного кластера, который должен появиться на мысе при поддержке президента России Владимира Путина. Вот, казалось бы, не так давно из этой самой студии я рассказывала об этом проекте, но уже год прошел. В мае прошлого года мы рассказывали о том, что Владимиру Путину представили этот проект, а спустя год как раз есть возможность какие-то подвести итоги и выяснить, продвинулась ли куда-то эта стройка или же реализация проекта. Издание «Примечание» приводит паспорт объекта театра оперы и балета, который увидели на месте строительства. Согласно этому документу, можно сказать, документу, театр оперы и балета должны построить до середины 2023 года. А в то же время ранее этим летом на сайте Союза архитекторов Севастополя появилась публикация, в которой этот самый культурный комплекс на мысе назвали, цитируя, очередной архитектурной проблемой города. Об этом, обо всем поговорим сегодня в эфире «Радио Крым Реалии». Я напомню, что у вас есть возможность к нам звонить в эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Напомню для тех, кто не из Севастополя, что этот самый мыс Хрустальный, о котором будем сегодня говорить, он расположен у южного берега Севастопольской бухты. Это живописное место с видом на Черное море. Здесь есть возведенный в 1977 году 50-метровый памятник обелиск городу-герою и 40-метровый монумент солдат и матрос. Создать на мысе культурный кластер предложил уже после 2014 года президент России Владимир Путин. В августе прошлого года ему показали проект этого самого культурного кластера, он его одобрил. И по замыслу, как стало известно, на территории кластера должны появиться театр оперы и балета, военно-исторический музей, академия хореографии, площадка для экспозиции российских музеев, театральное училище. Кроме того, в конце прошлого года исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что идут переговоры еще и с Министерством обороны России, чтобы в кластер вошла территория больше, чем планировалось изначально. Почему с Министерством обороны России? Потому что часть территории вот вблизи мыса, не знаю, как корректнее сказать, принадлежит, находится в ведении Министерства обороны России, и вот эту самую территорию кластера хотели бы расширить, поэтому вели переговоры, в частности, и с владельцами прилегающей территории. Кроме того, по одной из версий, набережная мыса Хрустальный может соединиться с территорией музея-заповедника Херсонес-Таврический. Об этом, обо всем в конце прошлого года говорил исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. На проект планировали выделить порядка 25 миллиардов рублей из федерального бюджета России. Как пишет издание «Примечание», на данный момент на мысе ведутся работы по строительству театра оперы и балета, и, согласно уже упомянутому паспорту объекта, заказчиком является Российский фонд «Национальное культурное наследие», подрядчиком выступает компания «Арго», окончание работ второй квартал 2023 года. У нас есть возможность узнать подробнее, вот что сейчас происходит на мысе Хрустальный. С нами на прямой телефонной связи наш коллега-журналист из Севастополя Давид Акселерот. Давид, приветствую тебя в нашем эфире.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, вот что происходит на самом мысе сейчас? Новости о том, что там какие-то проводятся строительные работы или расчистка территории, были на протяжении всего последнего года. А что сейчас?
Ну, все по-прежнему, несмотря даже на пандемию, насколько мне известно, работы не прекращались. Я подозреваю, что, возможно, масштаб их был несколько снижен. Вот. Но, тем не менее, буквально несколько дней назад я проезжал мимо вот этой территории, можно так даже выразиться, между объектами, которые будут возводить мысе Хрустальный. И несмотря на то, что это было уже вечернее время суток, работы шли, была заметна техника. Не сказать, чтобы ее было прям очень много, и она была какая-то прям очень там большая, больших размеров, там какие-то подъемные краны, такого не было. Но, тем не менее, работает техника, ходят люди, постоянно приезжают какие-то машины, как грузовые, так и легковые. Там сейчас неподалеку образована такая, я подозреваю, специально вот под это образована небольшая импровизированная стоянка для машин, куда можно удобно подъехать прям к воротам, ведущим на строительную площадку. Собственно, на строительной площадке можно сказать, что она обнесена капитальным таким забором. То есть, если слушатели наверняка знают и видят ремонты, которые проводятся вот сейчас в Севастополе и в Крыму, я думаю, они тоже мало чем отличаются, территория обносится таким металлическим временным забором. Там же речь идет о том, что это такой капитальное из таких капитальных сооружений из каменных плит, серьезно вмонтированное, и даже при желании заглянуть за него достаточно трудно. Вот. То, что удается увидеть со стороны упомянутого уже тобой обелиска, это просто, что что-то происходит. То есть здание, которое, по идее, очевидно, должно быть гораздо выше этого забора, еще заметить мне пока что не удалось. То же самое, по сути дела, касается и другой части мыса Хрустальный, где будут возводиться другие объекты. В частности, я так понимаю, там будут вот эти жилые дома, в отношении которых там были споры с местными общественниками. Там тоже все закрыто, проезжают машины, но по тому движению, по той динамике, которая происходит, видно, что работы продолжаются.
Расскажи нам, пожалуйста, как раз об этих жилых домах, о которых ты упомянул. Вот все, с кем нам удалось перед эфиром пообщаться по поводу того, как сейчас выглядит территория мыса Хрустальный, говорят о том, дома многоэтажные там построили, а больше пока ничего не видно. Что это за многоэтажные дома и действительно ли там ведется это какие-то новые объекты?
Да, это действительно новые объекты, и вокруг именно этих объектов, нельзя сказать, что только вокруг них, но вокруг них в первую очередь, вокруг них особенно шли дискуссии между местными общественниками, которые активно принимали участие в прошлом году в общественном обсуждении этого проекта, и заказчиком, подрядчиком, правительством и тех, кто, грубо так выразимся, по другую сторону баррикад. Поскольку в Севастополе такая многоэтажная, точечная застройка – это больная тема, как всем, пожалуй, известно. Да, то особенно в центре города любое строительство, оно провоцирует нешуточные дискуссии. Изначально по проекту, как я понимаю, эти жилые дома должны были впоследствии быть ориентированы на общежитие для студентов хореографического училища, на преподавателей, и на персонал, который будет работать в том же театре или в музее и так далее. То есть если это будут... определенно, что ряд объектов будет предусматривать то, что большое количество, или определенное, так скажем, количество персонала будет приезжим, поскольку в Севастополе нет и не было никогда оперного театра, насколько я знаю, и, соответственно, специалистов, которые могут поставить работу в тех или иных учреждениях вот похожего характера в городе просто нет. Вот. Но, опять же, такое место и та цена на недвижимость, которая имеет место в Севастополе в рамках вот центрального городского кольца, от, грубо говоря, от побережья бухты до площади Ушакова, эта цена очень дорогая, и поэтому соблазн, как замечали общественники еще прошлым летом, соблазн на то, чтобы хотя бы часть этого жилья ушла, грубо говоря, в рынок, очень велик. И поэтому каждое неосторожное действие, каждое неосторожное важное слово, сказанное заказчиком или подрядчиком, интерпретировалось общественниками как то, что есть риски, грубо говоря, застройки. Поэтому я, насколько помню, еще прошлый состав законодательного собрания, ряд депутатов из этого корпуса, они говорили о том, что вместо того, чтобы строить большие многоэтажные дома, имеет смысл провести реконструкцию того жилого квартала, который неподалеку от мыса Хрустального находится. Там вперемешку, если я не ошибаюсь, частный сектор и небольшие многоквартирные дома, там условно двухэтажные, да, что можно переобустроить вот этот квартал каким-то образом, и тогда это будет не точечная застройка, тогда это будет, грубо говоря, квартальная застройка с уже с определенным зонированием, и выиграют от этого не только, грубо говоря, заказчик и люди, которые приедут работать в Севастополе, ставить работу этого культурного кластера, но и местные жители, которые смогут получить реставрированное жилье и продолжить там жить. То есть тогда при этом нарушение вот этого облика города со стороны бухты, ну, если и будет, то не будет таким сильным. По крайней мере, оно будет меньше. Именно за счет вот этих вот многоквартирных зданий.
Еще вопрос касательно подрядчика проекта. Вот если посмотреть на паспорт объекта Театр оперы и балета, то там подрядчиком указана компания под названием «Арго». И вот тут у меня к тебе вопрос, было ли о ней что-либо известно до недавнего времени. Да, мы все, те, кто интересовался этой темой, знали, что подрядчиком должна была выступать компания «Стройгазмонтаж». В то время это была компания Аркадия Ротенберга, российского бизнесмена, потом он ее продал. Сейчас подрядчиком выступает компания «Арго». Вот мы пытались связаться, кстати, с представителем компании, который указан на паспорте объекта. Он на связь с нами не вышел. Известно ли что-либо об этой компании?
Ну, о компании подробности я не готов говорить, мне о ней ничего не известно, но смена, как я понимаю, этой компании, смена подрядчика связана прежде всего с тем, что там, насколько я понимаю, «Стройгазмонтаж» в свое время были материалы в прессе на эту тему, он по каким-то причинам совершил переуступку прав на строительство вот определенных кластеров. Это не только в Севастополе произошло. И переуступка эта переуступка осуществлялась в пользу компании «Стройтрансгаз», которая подконтрольна другому российскому крупному бизнесмену, тоже из ближнего окружения российского президента Владимира Путина, Геннадию Тимченко. И, собственно, я так понимаю, поскольку «Стройтрансгаз» сейчас является или будет на ближайшее время являться генеральным подрядчиком Фонда «Национальное культурное наследие», которое выступает заказчиком строительства всех культурных кластеров, их, по-моему, сейчас 4 строится, если я не ошибаюсь, то конкретно подрядчики, работающие на местах, они, естественно, будут подбираться уже в соответствии с новым генеральным подрядчиком. Вот это пока вот такая информация, которую я смог найти. Что касается, вот я повторюсь, конкретно этой компании, у меня не было ни возможности, ни пока вот не было цели говорить даже с людьми, которые занимаются непосредственно строительством этого объекта, потому что в основном, если компания закрытая и неконтактная для прессы, часто какую-то информацию более подробную можно узнать, поговорив именно с рабочими, но вот пока у меня такой информации нет.
Еще вопрос по поводу того, какие объекты находятся вблизи вот будущего этого арт-кластера. Правильно ли я понимаю, что там есть объекты исторического и культурного наследия, и в каком они состоянии, учитывая то, что на этом месте затеяна большая стройка?
Ну, это вот второй момент после жилых домов, который тоже достаточно больно воспринимался и сквозь вот боль общественности проходил, потому что там ситуация какая? По другую сторону проезжей части, то есть если театр строится, грубо говоря, между проезжей частью и обрывом, а дальше уже море, то по другую сторону проезжей части там также будут строиться объекты в рамках этого культурного кластера. эта территория, она относилась к Министерству обороны, там был механический завод под каким-то номером, к сожалению, вот точный номер я не скажу, но это вот механический завод Минобороны, их таких было несколько в Севастополе. И этот завод, территория этого завода была передана городу, и те здания и сооружения, которые там были, по крайней мере, некоторые из них, по словам общественников, прямо претендовали на то, чтобы быть отнесенными к объектам культурного наследия. Они как-то, даже специальная терминология, насколько я знаю, то ли нововыявленные, по-моему, они называются объекты культурного наследия. Вот. Но я так понимаю, что прошлый состав правительства вносить их в реестр объектов культурного наследия отказался. По крайней мере, некоторые объекты, которые были собраны и построены из крымбальского камня, это такой специфический вид камня, который добывался на территории Севастополя, они были разрушены. И есть даже в сети видео, где экскаватор ковшом разрушает стенку, одну из стен этого здания. И севастопольские общественники после этого, я знаю, ходили по этим руинам и пытались собрать остатки, пригодные для какой-то дальнейшей работы остатки вот этого крымбальского камня. Плюс ко всему были уничтожены, опять же, вот была такая информация, были уничтожены печи вагранки, это такие специальные чугунные печи, которые по данным экспертов местных были построены то ли в конце 19-го, то ли в самом начале 20 века. Вот. Суть просто в том, что поскольку на территории мыса Хрустального, помимо всего прочего, готовится строительство музея, люди говорили о том, что если не разбили бы вот это здание из крымбальского камня, то небольшая реставрация, ну, небольшая относительно того, чтобы построить новое сооружение. Эта небольшая реставрация позволила бы с легкостью использовать уже имеющееся здание, старые, старинные кладки для этого нового музея. И те же печи вагранки и прочее могли стоять в этом музее в качестве артефактов из общей коллекции.
Речь идет о музее обороны Севастополя, я правильно понимаю?
Да, он там один. Если говорить про музей, насколько я помню, он там один. Вот. Плюс ко всему, насколько я, опять же, помню, на территории этого завода есть несколько объектов одного из, ну, по всей видимости, там находился какой-то объект хора Херсонеса, то есть такие хозяйственные постройки, хуторочки, которые на территории всего Севастополя в те времена располагались. По крайней мере, сегодня известно о том, что там есть колодец, который возведение которого датируется вот теми временами существования Херсонеса, я уж не знаю, византийской или греческой эпохи, но тем не менее это, я думаю, в данном случае не так важно. Вот. И также речь шла о том, что рискует быть уничтоженным форт Меньшиков. Это тоже сооружение 19 века, по-моему, 19 века, в Севастополе в той части города в то время было достаточно много таких небольших крепостных сооружений, равелинов. На сегодняшний день сохранились только два на северной стороне. И этот форт Меньшиков, точнее его остатки, также могли или могут пока могут пасть жертвой вот этого культурного кластера. Но после того, как поднялся скандал по части разрушения зданий из крымбальского камня и вот этих чугунных печей, предыдущий подрядчик встречался с общественниками, его представители, и заверяли общественников, что объекты культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия, как уже выявленных, так и тех, которые еще не содержатся в реестрах соответствующих, будет проведена работа, и подрядчик говорил, убеждал, что он обязуется содержать их в сохранности и избавить их вот от этих рисков печальных.
Поняла, спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о строительстве на мысе Хрустальной в Севастополе театра оперы и балета. А если брать шире, то в целом о проекте культурного кластера, который должен появиться на мысе при поддержке президента России Владимира Путина. Упоминали мы о том, что театр оперы и балета – это только одна из составляющих этого большого проекта. Кроме того, в проект должны войти военно-исторический музей, Академия хореографии, площадка для экспозиции российских музеев, театральное училище. Об этом, обо всем еще будем упоминать. Также отмечу, что вот издание примечания ссылается на паспорт объекта, конкретно театра оперы и балета, и согласно этому паспорту заказчиком является фонд «Национальное культурное наследие», окончание работ второй квартал 2023 года. Перед эфиром мы направили запрос по форме обратной связи на сайте Национального фонда «Национальное культурное наследие» с просьбой прокомментировать те критические замечания, которые звучат в адрес проекта со стороны некоторых севастопольских общественников. Но стоит отметить, что этот проект культурного кластера, который планируют реализовать в аннексированном Севастополе, это часть российского проекта «Культура». Я напомню, что есть целый ряд национальных проектов в России, культура, там, например, экология, и эти проекты, они появились по итогам выступления президента России Владимира Путина, его указа относительно развития разных сфер деятельности и жизни жителей России, а также аннексированных Крыма и Севастополя, потому что эти проекты распространяются и на Крым, и на Севастополь. И если зайти на сайт Фонда «Национальное культурное наследие», можно найти, например, одна из публикаций посвящена тому, как о ходе реализации этого проекта рапортовала тогдашняя вице-премьер правительства России Ольга Голодец, которая была еще вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева, и она обращала внимание на то, что вот этот фонд «Национальное культурное наследие» создает культурные кластеры, комплексы не только в аннексированном Севастополе, но также в российских городах Владивосток, Ленинград и Кемерово. И, к слову, к тому, вот, что может быть интересно по поводу этого фонда, что в числе учредителей этого фонда «Национальное культурное наследие» числится Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой театр. И эти кластеры в какой-то степени они должны стать такой площадкой для реализации локальных проектов этих учреждений в том числе. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Анонсировали мы в начале программы то, что обсудим, в частности, и публикацию на сайте Союза архитекторов Севастополя, которая появилась не так давно, в июле. Эта публикация называется «Культурный комплекс на мысе Хрустальной. Очередная архитектурная проблема Севастополя». Автор статьи – местный архитектор Сергей Пушкарев. Он в своей публикации обратил внимание на то, что мыс Хрустальный всегда привлекал, это цитата, интерес архитекторов, так как является частью исторического центра города, а с другой стороны зоной размещения режимных производственных предприятий. Конец цитаты. Он напомнил в своей статье, что в 2017 году в Севастополе прошел архитектурный конкурс, в котором первое место заняла работа севастопольского архитектора Елены Белоус. И эта работа, по мнению Сергея Пушкарева, актуальна и сейчас, так как в ней, цитирую, правильно размещены основные объекты, указанные в конкурсном задании, сделан акцент на первостепенное развитие парковых территорий. Конец цитаты. В то же время, по мнению севастопольского архитектора Сергея Пушкарева, тот проект, который в конце концов был утвержден, который планируют реализовать вот сроком до 2023 года, вызывает вопросы. Давайте послушаем фрагмент из этой публикации.
В 2018 году по заказу Департамента архитектуры правительства Севастополя московским гипрогором был выполнен проект планировки территорий от Карантинной до Артиллерийской бухт, судьба которого была полна разного рода скандальных ситуаций. Например, при полном неприятии проекта населением города на общественных слушаниях Он был утвержден тогда действующим губернатором, что явилось стартом для последующих стадий проектирования. Далее стали появляться проектные предложения для театра, музеев, образовательных комплексов, которые представляют собой пустую трату времени и средств, так как не решены, собственно, вопросы на уровне проекта планировки. Та программа, на основе которой он мог бы разрабатываться, требует корректировки как в части объемов строительства, так и возможных мест размещения основных объектов. Достаточно вспомнить проектное предложение по театру оперы и балета, почему-то австрийского архитектора, которое демонстрирует полное непонимание в целом города и места в частности.
Севастопольский архитектор Сергей Пушкарев приводит в своей статье, опубликованной на сайте Союза архитекторов России, ряд, по его словам, недостатков утвержденного проекта, среди которых, цитирую, «гипертрофированные объемы основных культурных комплексов, что никак не соотносится с масштабом исторической части города, не выявлены новые парковые территории и набережные, что должно являться основным в проекте». Кроме того, вот он указывает у себя в статье, цитирую, «скандальные позиции, когда для Музея защитников Севастополя планируется общая площадь 3000 квадратных метров, а для так называемого служебного жилья 29 тысяч квадратных метров». Конец цитаты. Послушаем еще один фрагмент из этой статьи.
Очевидным является то, что главенствующим звеном во всей программе культурного комплекса является тема памяти событиям Великой Отечественной войны на территории Севастополя. Особенно отчетливо это видно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Поэтому территория, примыкающая к памятнику солдату и матросу, должна служить местом комплексного мемориального комплекса, в состав которого войдут новый специализированный парк и музей обороны и освобождения Севастополя. Его общая территория должна быть значительно больше той, которая указана в московской программе.
Корректировку проекта планировки следует вести по ряду позиций, главными из которых являются состав объектов и их размещение, считает севастопольский архитектор Сергей Пушкарев.
В любом случае, тема формирования самого знакового для Севастополя градостроительного комплекса должна выйти на первый план с организацией встреч и обсуждений, первоначально с преобладанием представителей профессионального сообщества, архитекторов, работников, связанных с охраной памятников природы, инженеров различных специальностей.
Это были фрагменты из публикации на сайте Союза архитекторов Севастополя местного архитектора Сергея Пушкарева. Публикация называется «Культурный комплекс на мысе Хрустальной. Очередная архитектурная проблема Севастополя». Я отмечу, что если у представителей севастопольских российских властей будет желание как-то прокомментировать озвученное в нашем эфире, или же такое желание будет у заказчика проекта или подрядчика, вы это можете сделать. Наши контакты редакции «Радио Крым Реалии» и «Крым Реалии» доступны, поэтому вы можете нам писать, звонить, как вам удобно. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Напомню, говорим сегодня мы о проекте культурного кластера на мысе Хрустальной в Севастополе. Отталкиваемся мы от того, что по данным издания «Примечания» началось строительство театра, оперы и балета. Это один из составляющих культурного кластера, который должен появиться на мысе. И кроме театра, оперы и балета должны построить также военно-исторический музей, академию хореографии, площадку для экспозиции российских музеев, театральное училище. И вот, к слову, одним из объектов этого культурного кластера на мысе Хрустальной должна стать художественная галерея Севастополя. Ее директор Виталий Зотов в мае этого года рассказывал телеканалу «Россия-1», что эта галерея будет из себя представлять.
Современные музеи, они строятся, состоят не только из выставочных пространств. Да. Здесь, в частности, у нас будет действительно большой образовательный комплекс. Это будут и лекционные залы, и студии для работы с детьми. Будет галерея классического искусства, классической живописи. Это галерея современного искусства. Это, безусловно, важнейшей составной частью. Это будет галерея славы Севастополя. Это галерея частных собраний.
Вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть комментарий, не знаю, от слушателя из Севастополя или не из Севастополя, тем не менее, пишет о том, что для меня проблемы там нет, делают там красоту, а был пустырь. Вот такое вот мнение. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность у вас прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Депутат Российского законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов несколько раз уже вот с момента начала реализации этого проекта комментировал его ход. И ранее в этом году он давал интервью местному изданию «Форпост» и заявил, в частности, что проект культурного кластера на мысе Хрустальной реализуют фактически без ведома общественности.
Вот я напомню, что или в ноябре, или в декабре минувшего 2019 года было сказано о том, что в начале наступающего 2020 года проект возведения образовательно-культурного кластера на мысе Хрустальной будет показан людям, он будет продемонстрирован, да, и так, да, далее. Да. Общественное обсуждение.
Начаться проекта, да, они должны были показать проект.
Да. Смотрите, что происходит. Были события, связанные со стеной, вот оборонительной стеной 7-го бастиона. Я туда выезжал, и когда я заглянул на ту сторону, на обратную сторону как бы вот этой стены, я просто ужаснулся, объясню почему. Там вовсю идут работы. Там строится нечто, или там дом, или жилой дом, я не знаю, там что строится, но выемка грунта произошла в непосредственной близости от оборонительной стены. Фиксируем ситуацию. В Севастополе, на мысе Хрустальном, идет реализация какого-то масштабного, мощного, серьезного проекта, причем идет полным ходом. А Севастополь об этом не знает. Если в Севастополе есть человек, который мне может сказать, что это будет вот так, вот так, вот так, это будет вот здесь, вот здесь, вот здесь, я буду ему признателен. Но почему севастопольцы не принимают участие в обсуждении того, что в городе строится? То есть на территории города происходит нечто, а мы об этом ничего не знаем.
Это был вопрос от Вячеслава Горелова, депутата Российского законодательного собрания Севастополя. Он озвучил его в интервью изданию «Форпост» ранее в этом году. Но тут стоит отметить, что по словам исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, проектирование кластера идет в тесном контакте с общественными организациями города и местными активистами. Об этом он заявлял ранее. И стоит отметить, что действительно весной прошлого года, 2019 года, эти публикации можно найти в интернете, были слушания по мысу Хрустальной. Как раз тогда часть севастопольской общественности высказалась против того, чтобы на территории мыса появились многоэтажные, многоквартирные здания, которые, вот как нам рассказывал наш коллега Давид Аксельрод, задумываются как служебное жилье, и обещали, что после Нового года, то есть в 2020 году, должны показать уже обновленный проект культурного кластера, то есть подробнее, что будут строить, когда, и не навредит ли это никоим образом тем памятникам культурного наследия или же объектам потенциальным культурного наследия, которые на этой территории находятся. Но перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались, в частности, с общественным активистом из Севастополя Григорием Донцом и задали ему вопрос, вот как он оценивает проект культурного кластера, который должен появиться на мысе Хрустальной. И Григорий Донец нам сказал, что, по его мнению, этот проект не вписывается в исторический облик города.
Он не соответствует историческому облику города-героя Севастополя. Если вы посмотрите на планируемые постройки здания, то они ни в коей мере не отражают архитектуру. У нас есть такое понятие, определенное Минкультом для нашего города, историческое поселение. Так вот, эта территория находится в пределах исторического поселения. То, что там будет реализоваться, оно ни в коей мере даже близко не отвечает требованиям, которые изложены в приказе Минкульта об историческом поселении. Понимаете, вот этот театр оперы и балета, который там будет строиться, он имеет вид, ну, может, по современным меркам и красивый, но он ни в коей мере не соответствует тому, что у нас построено в центральной части города.
Также Григорий Донец сказал, что мнение общественности по его наблюдениям при обсуждении подобных проектов не учитывается в Севастополе.
Если говорить реально, то привлечения общественности к обсуждению нету. Один раз, год с небольшим назад, такое обсуждение проводилось на улице Ленина, 25, департаментом архитектуры и градостроительства. Я на нем присутствовал, я на нем выступал, представлял факты, которые вносят диссонанс в это строительство. Но самое интересное, что присутствующие на этом обсуждении большинство высказалось против, а в протоколе оказалось, что наоборот. Реально, да, все строится, скажем так, без учета не только мнения. Мнение общественности – это очень сложный фактор для восприятия. Вы же знаете, допустим, есть такая пословица: два общественника, пять мнений. Поэтому учитывать это очень сложно. Но есть другой критерий, по которому очень просто оценивать то, что делается. Это закон, 73-й федеральный закон об охране объектов культурного наследия и приказ Минкульта об историческом поселении. Там четко все написано. Более того, фортификационные сооружения, которые там есть, это 9-я береговая батарея, минная станция номер 1, 10-я береговая батарея, рядом стоящая практически 11-я береговая батарея. Они вообще выпали из плана строительства. А это наши региональные объекты культурного наследия. Ну, Союз архитекторов тоже не является какой-либо организацией, имеющей не только рекомендательный характер, а правоустанавливающий какой-либо. Они так же, как и любая общественная организация, могут только рекомендовать. Правительство вправе прислушиваться к этим рекомендациям или нет. Я поэтому все время говорю, что моя точка зрения прямо противоположная. Я считаю, что в этом вопросе надо встать на позицию закона и правоустанавливающих документов.
Это был комментарий общественного активиста из Севастополя Григория Донца, с которым мы пообщались перед эфиром радио «Крым Реалии». Отмечу, что вот за декабрь прошлого года можно найти на сайте издания «Форпост» публикацию под названием «Проект культурного кластера на мысе Хрустальной севастопольцам покажут после Нового года». И в этой самой публикации цитируют представителя Департамента архитектуры и градостроительства российского правительства Севастополя Максима Жукалова, который заверил, что больше часть мыса Хрустальной, где должен появиться культурный кластер, займет именно общественное пространство. Его границы утвердили на уровне российского правительства Севастополя. Общая территория, площадь 56 гектаров. Согласно проекту планировки, общедоступная зона займет 32 гектара. На почти полтора гектарах расположится территория Минобороны России и 12 гектаров отдадут под застройку. Но это все было на словах. Тогда по состоянию на конец 2019 года заверили в российском правительстве Севастополя, что в 2020 году общественности должны были предоставить план того, как будет выглядеть застройка на мысе Хрустальной, но вот по словам наших собеседников, не был этот проект вынесен на общественное слушание. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Возвращаясь к тем открытиям, которые были обнаружены во время строительных работ, которые ведутся на мысе Хрустальной уже на протяжении последних нескольких месяцев, в марте этого года возле памятника солдату и матросу на мысе Хрустальной археологи обнаружили фрагмент оборонительного бастиона, предположительно периода Крымской войны. Сохранились его стены и колодец. Ради сохранения находок на мысе Хрустальной проект культурного кластера, возможно, изменят. Об этом тогда, весной этого года, сообщал исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Объекты, которые там обнаружены, никто их не трогает, проводится глубокое изучение, скорее всего, будет принято решение о корректировке проектов, потому что действительно найдены уникальные вещи, которые для Севастополя должны быть сохранены. Действительно, там ряд объектов строят военные по особым, так сказать, сценарием, но тем не менее все понимание есть. Что касается большей информационной открытости в этих вопросах, поверьте, как я и говорил, концепция до сих пор в связи с сменой федерального правительства претерпевает определенные изменения, проводятся земляные работы подготовительные. Все, что касается археологии, все, что происходит на мысе Хрустальной, хочу вас заверить, ничего там не разрушается.
Вот такое заявление сделал Михаил Развожаев, исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя. Мы перед эфиром пообщались с общественным активистом из Севастополя, бывшим сотрудником музея-заповедника Херсонес-Таврическим Анатолием Тумановым, и тоже ему задали вопрос, как он оценивает проект культурного кластера на мысе Хрустальной, поскольку Анатолий Туманов один из тех севастопольцев, которые активно принимали участие в общественных слушаниях и попытках общественного обсуждения этого проекта.
Музей – это нормально было, то, что обещали. Музей героической обороны Севастополя. Самые различные театры – это подразумевают закрытие территории, потому что школы там хореографические и так далее. Это значит, будут заборы очередные. Это нужно очередные там стоянки. А там не такая территория для этого подходящая. Во-вторых, это историческая часть города, и там какие-то новые стройки, это ненормально. В-третьих, для того, чтобы это все построить, вот, например, на бывшем 64-м заводе, были уничтожены постройки, которые участвовали в двух героических оборонах Севастополя. Первый и второй. Непосредственно на этих самых строениях наши прапрапрадеды защищали честь той самой России, которая здесь сейчас. Руководство, получается, уничтожило свою историю.
Это мнение Анатолия Туманова, общественного активиста из Севастополя. Мы также задали ему вопрос, как выглядело общественное обсуждение проекта культурного кластера и была ли возможность у общественности реально повлиять на будущий проект.
Были даже общественные слушания, на которых граждане высказались большинством. Нет, но они бы результаты были сфальсифицированы. Даже то, что я писал свои предложения, их преподнесли как бы в защиту этого проекта. Хотя я четко говорил, что я проект не поддерживаю, потому-то, и что нужно провести полные археологические исследования, исторические изыскания, но все было на скорую руку уничтожено.
Удастся ли реализовать проект в полном объеме? Этот вопрос мы задали общественному активисту из Севастополя Анатолию Туманову.
Но он, по-моему, и не реализуется, потому что, насколько мы там смотрим, там строятся обыкновенные многоэтажные жилые дома. Рядом с оборонительной стеной 7-го бастиона, как там обозначено, объект культурного наследия, оригинального значения, рядом с ней уже дом, 4 этажа уже готовы. И это по внешнему виду обычный многоквартирный дом. Никакой не музей героической обороны Севастополя, который разрекламировали, якобы он будет строиться. Ничего этого не видно, только многоэтажка жилая. Археологи там производят раскопки, нашли якобы восточную стену этого арсенала, которая еще стояла в декабре 2018 года, она стояла целехонькая, и там были такие же бойницы, как и на южной стене, которая УКН является. А сейчас вдруг археологи нашли ее основание. Прям сенсация. А то, что она была целая, стояла, это они не видели.
Напомню, что создать на мысе культурный кластер предложил несколько лет назад президент России Владимир Путин. В августе прошлого года ему показали проект. Этот проект он одобрил. По замыслу на территории кластера должны появиться театр оперы и балета, военно-исторический музей, академия хореографии, площадка для экспозиции российских музеев, а также театральное училище. Кроме того, в конце прошлого года исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что идут переговоры с Министерством обороны России, чтобы в кластер вошла территория больше, чем планировалось изначально. По одной из версий, набережная мыса Хрустальный может соединиться с территорией музея-заповедника Херсонес-Таврический. Мы спросили у Анатолия Туманова, который бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический, как ему такая идея.
Это вообще уже никуда не годится, потому что Херсонес и так уже изуродовали. Сколько можно там еще что-то строить? Херсонес с каждым днем преображается, только в худшую сторону. Вот буквально вчера я там был, и 35-ю базилику, ну просто не узнать. Там чего только не понатыкали.
Это было мнение Анатолия Туманова, общественного активиста из Севастополя, бывшего сотрудника музея-заповедника Херсонес-Таврический. Напомню, что Херсонес-Таврический еще до момента аннексии Крыма и Севастополя России был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И после 2014 года руководство Украины неоднократно заявляло, что оно обеспокоено состоянием музея-заповедника Херсонес-Таврический, в частности. Но возможности у ЮНЕСКО исследовать этот объект, эти возможности ограничены. Отмечу, что, как я уже говорила, еще год назад мы в эфире «Радио Крым Реалии» говорили о проекте строительства культурного кластера на мысе Хрустальной, и тогда мы общались с украинским археологом, кандидатом исторических наук и начальником Минкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелиной Кравченко. Мы тогда задали ей вопрос, вот как она оценивает весь этот масштабный проект культурного кластера, и она нам сказала в комментарии, что, по ее мнению, масштабы проекта не совсем оправданы.
Севастополь вполне заслужил музей обороны Севастополя. Там погибло очень много людей. Очень жаль, что власти Российской Федерации это забыли или не уважают. Сам проект составляет впечатление ну, какой-то такой стройки гигантоманической очередной. С этими 15-этажными зданиями, насколько я поняла, там никто этажных не урезал. С культурными объектами, которые, ну, скорее всего, будут использоваться очень эпизодически. То есть оперный театр в Севастополе, огромный оперный театр в Севастополе, это все равно, что огромный стадион в Улан-Удэ. Опыт постройки таких объектов даже к Олимпиадам показывает, что они потом не используются. Вот я считаю, что это просто пустая трата денег. Основная идеологическая нагрузка этого места и вообще города Севастополя – это погибшие люди во время Второй мировой войны. Это огромное количество погибших людей. Я считаю, что это главное, что севастопольцы никогда не забудут, никому, я думаю, что не простят уничтожение именно вот такой вот идеологической составной части.
Это был комментарий украинского археолога Евелины Кравченко из архива «Радио Крым Реалии». Я напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о проекте культурного кластера на мысе Хрустальной. В Севастополе появилась информация о том, что началось строительство театра оперы и балета на территории будущего культурного кластера. Пытались мы выяснить, что там сейчас происходит на территории мыса Хрустальной. И напомню также, что у всех участников этого процесса есть возможность прокомментировать. Я напомню, что мы направили запрос в Российский фонд национальное культурное наследие с просьбой отреагировать на те критические комментарии, которые были озвучены в нашем эфире. Кроме того, пытались мы связаться с компанией под названием «Арго», которая указана как подрядчик строительства вот этого театра оперы и балета на мысе Хрустальной. Если у вас есть возможность и желание, пожалуйста, отзовитесь и напишите или на почту krimradio@rfl.ru или зайдите на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, и мы с вами свяжемся. Мы на этом эту часть нашей программы заканчиваем, но продолжим через несколько секунд уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность оставлять свои вопросы и комментарии прямо под трансляцией. Те комментарии, которые касаются непосредственно темы той или иной части нашей программы, будем озвучивать. Переходим к другой теме. В субботу, 15 августа, активисты на материковой части Украины запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону аннексированного Россией Крыма. Акцию провели на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Чангар на административной границе Крыма с Херсонской областью. Ее посвятили Дню государственного флага Украины, который отмечают 23 августа. Организовали это мероприятие переселенцы из Крыма, бывшие украинские политзаключенные Кремля, крымско-татарские активисты, а также волонтеры из Славянска и Краматорска. Это города, напомню, в Донецкой области. Полотнище размером 25 на 6 метров, которое сшила в Славянске волонтер Татьяна Маник, от Чангара доставили на территорию полуострова с помощью шаров, наполненных водородом. Цель акции – напомнить крымчанам, что о них не забыли. Об этом рассказал крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов, который присутствовал во время запуска флага. И надеемся, что в ближайшие 10-15 минут нам удастся поговорить с одним из организаторов и участников акции. Я напомню, что эта акция прошла в субботу, 15 августа, и речь идет о том, что активисты запустили в сторону аннексированного Крымского полуострова на надувных шарах 25-метровый украинский флаг. Эту акцию приурочили ко дню государственного флага Украины. Этот день отмечают ежегодно 23 августа. С нами на прямой телефонной связи Дмитрий Клименко, организатор акции и ветеран АТО на Донбассе. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Витаю всех слухачев.
Спасибо, что вы к нам присоединились в эфир. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, во-первых, как вообще пришла такая интересная идея запускать флаг на воздушных шарах в сторону Крыма?
Ну, знаєте, на це, скоріше, вплинула одна подія, на яку мене було запрошено. Нещодавно в селі Ревному в Бориспільському районі відбувалося читання української поезії. Там виступали діти з сімей представників кримських татар. На цю акцію мене друзі запросили. От там, власне, і з'явилася ця ідея. Ну, напевно, натхнення від цієї події поділо так.
Сложно ли вам было это организовать технически? Потому что я даже не представляю, во-первых, как нужно было, сколько надувать эти шары, которые должны нести флаг. Ну и тут вопрос сразу, не было ли у вас проблем с пограничниками, потому что это же все-таки территория вблизи административной границы.
Ну, деякі певні моменти технічні були, але доволі швидко їх вирішили. Ми до акції залучили мого давнього друга. Влада, який займається вже не перший рік запусканням прапорів над Донецьком, Луганськом. А з нашими прикордонниками, ви знаєте, вони до нас підходили на Чонгарі. Хлопці у нас дуже гарні, все розуміють, підтримали нашу акцію, тому проблем з цього боку не було.
Я вижу, что в списке участников этой акции волонтеры из Славянска и Краматорска. Вот, возможно, у вас есть ответ на этот вопрос, почему людям из Донецкой области интересно было поучаствовать в такой акции, связанной с Крымом?
Мы украинцы все, и крымчане, и сидняки, все мы відчули на собі, так би мовити, братські обійми Росії, тому у нас схожі проблеми, схожі відчуття. Мы завжди заходим в спільну мову між собою.
Что вам известно о том, вот как далеко долетел флаг? Были ли какие-то отзывы от крымчан, которые находятся непосредственно на территории аннексированного Крыма?
Поки ми були біля Чонгару, ну, десь на протязі години ми спостерігали прапор, доки він взагалі не відлетів настільки далеко, що його вже не було видно. А було повідомлення з жінкою, що начебто бачили, але, на жаль, 100% підтвердження ми не отримали. Ну, все одно нам зараз пишуть кримчани, які залишились на окупованій території, вони всі дуже раді ці акції, підтримують, і кожен день зараз приходять слова подяки.
Я думаю, что, возможно, вам будет интересно узнать, как отреагировали на вашу акцию представители российских властей Крыма, потому что я вижу, что вот на сайте такого агентства, как РИА Новости Крым, есть комментарий подконтрольного России депутата так называемого Госсовета Республики Крым Николая Волкова. Так вот, он сказал, что запуск в Крым украинского флага на шариках – это очередная попытка отвлечь население Украины от более важных проблем. Вот что бы вы ответили или Николаю Волкову, или, возможно, вы, вот у вас сейчас есть возможность обратиться к крымчанам, которые слушают радио Крым Реалии на полуострове и, возможно, прочитали вот это заявление Николая Волкова?
Ну, що я можу сказати по поводу таких заяв? Люди по собі міряють, вони не розуміють, що таке свобода, що таке боротьба за свою землю. Тому ми, коли поверталися вже з Криму, дуже багато таких статів з російських СМІ читали. Чесно, було смішно. Таке відчуття, що нам зарплату вже хто тільки не платить. Госдеп, Сорос, я не знаю, хто ще. Ну, от у людей таке мислення, що ми зробимо. А щодо коштів, це відкрито все було, кошти зібрали за 3 дні по Фейсбуці. Просто написали, що є така змога провести акцію, люди підтримали.
Вы немножко уже сказали о том, что в этом всем мероприятии принимал участие ваш приятель, который уже организовывал подобные акции на Донбассе. Вот у меня возник просто вопрос в процессе подготовки нашей программы. Не планируете ли вы что-то подобное, какую-то такую акцию в преддверии Дня украинского флага на востоке Украины?
Взагалі акции завжди плануются. Тут скоріше, не від бажання більше залежить, а від погоди, який напрямок вітру буде.
Поняла. Ну, ви готові, якщо що, то повторіть ще.
Ну, ми не тільки готові, ми плануємо.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Клименко, организатор акции запуска на надувных шарах 25-метрового украинского флага. Эта акция прошла 15 августа вблизи административной границы между Крымом и Херсонской областью на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Чангар. Этот самый флаг активисты запустили в сторону аннексированного Россией Крыма. Вот как нам рассказал Дмитрий Клименко, то даже были отзывы о том, что якобы в Джанкое видели этот флаг. Если нас слушают в наш эфир кто-то из Джанкоя, и, возможно, вы были свидетелями этого действия, вы можете нам написать в комментариях под YouTube или Facebook трансляции, ну или просто напишите нам в редакцию. Интересно было бы узнать немного подробнее. И Дмитрий Клименко рассказал для особо интересующихся, что деньги на проведение этой акции собирали просто в среде людей, которые неравнодушны к таким мероприятиям, собрали за несколько дней. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с одним из участников акции, крымско-татарским активистом Исмаилом Рамазановым, который присутствовал во время запуска флага, и он сказал в комментарии радио «Крым Реалии», что цель этой акции была напомнить крымчанам, что о них не забыли.
Кримчани зрозуміють, побачать свій державний прапор, побачать, що про них не забули, про них будуть нагадувати і боротися за них. Я знаю, що боротьба дуже дорого коштує зараз у Криму. Кожна така проукраїнська боротьба потім сурово так наказується окупаційними спецслужбами. Але в Криму теж роблять проукраїнські акції. Я знаю, що кожного дня біля судів, де судять кращих синів наших народів, політв'язнів, виходять десятки, сотні наших громадян, які підтримують наших політв'язнів. І це теж боротьба. Це теж боротьба, мирна боротьба, проукраїнська боротьба, розумієте? І кожна така людина, яка виходить, підтримує, робить величезний внесок на звільнення Криму.
Это был кримско-татарский активист Исмаил Рамазанов, один из присутствующих во время запуска флага. Напомню, что в субботу, 15 августа, активисты на материковой части Украины запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону аннексированного Россией Крыма. Акцию провели на КПВВ Чангар, на админгранице Крыма с Херсонской областью. Эту акцию посвятили Дню государственного флага Украины, который отмечают 23 августа. Организовали мероприятие переселенцы из Крыма, бывшие украинские политзаключенные Кремля, крымско-татарские активисты, а также волонтеры из Славянска и Краматорска. К нам в эфир присоединялся Дмитрий Клименко, один из организаторов акции, ветеран боевых действий на Донбассе. Полотнище размером 25 на 6 метров сшила в Славянске волонтер Татьяна Маник. От Чангара его доставили на территорию полуострова с помощью шаров, наполненных водородом. Вот цель акции — напомнить крымчанам о том, что их не забыли. Ну и я напомню, что действительно в Украине 23 августа отмечают День государственного флага Украины, 24 августа отмечается День независимости Украины. Уже есть указ президента Украины Владимира Зеленского относительно того, как будут отмечать эти торжественные даты. Так, в частности, 23 августа в День государственного флага Украины в Киеве и других населенных пунктах, в заграничных дипломатических учреждениях Украины, в воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия государственного флага. Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Владимира Зеленского. Этот указ называется «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины». В день независимости Украины непосредственно 24 августа этого года в Киеве и других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников боевых действий на Донбассе и представителей общественности. И важный момент, как и везде, как и в Крыму, так и на материковой части Украины, коронавирус вносит какие-то свои коррективы, поэтому в этом году все эти мероприятия должны проходить в соответствии с эпидемическими требованиями, да, санитарными требованиями. Согласно указу президента Украины, Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19. Это был эфир радио «Крым Реалии». Для вас работала Елена Римовская. В первой части нашей программы мы поговорили о том, как идет строительство культурного кластера на мысе Хрустальной в Севастополе. Я напомню, что это проект, который инициировал президент России Владимир Путин. И в России, и аннексированном Севастополе этот проект реализуют в рамках российского проекта под названием «Культура». И курирует его непосредственно из Москвы. И в связи с этим как раз и возникли определенные замечания со стороны севастопольской общественности, которая рассчитывала на какое-то более широкое участие в, как минимум, обсуждении этого проекта. Были уже обсуждения в прошлом году, и тогда в рамках этих обсуждений возникло несколько замечаний. Обещали, что после Нового года, то есть в 2020 году, представят общественности новый проект культурного кластера на мысе Хрустальной, но, как уверяют местные севастопольские активисты, этого сделано не было. А в этой части нашей программы, уже под конец нашего эфира, мы поговорили о том, что на этих выходных вблизи административной границы, вблизи непосредственно с аннексированным Крымом, прошла акция украинских активистов, которые запустили 25-метровый украинский флаг на надувных шарах в сторону аннексированного полуострова. Все новости к этому часу. Напомню всем нашим слушателям, что у них есть возможность связываться с редакцией «Крым Реалии». Для этого звоните на наш номер телефона 8 800 10 06 926. Он работает в режиме автоответчика тогда, когда мы не в прямом эфире. Или же заходите на сайт «Крым Реалии» и по форме обратной связи пишите нам в редакцию. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.